Городской наблюдатель.
В эфире Радио России Санкт-Петербург, программа «Городской наблюдатель». У микрофона Татьяна Путренко. Здравствуйте. Вместе с поэтом и автором книг о Петербурге Натальей Перевезенцевой мы отправляемся в новое радиопутешествие. Добрый день, Наташа.
Добрый день.
Итак, куда мы сегодня отправляемся?
Ну, давайте прогуляемся по Литейному проспекту и остановимся перед новым, можно сказать, памятником Петру Эльденбургскому. Об истории памятника я скажу попозже, а пока за его спиной Мариинская больница, старейшая в городе. Славная, непростая история у нее. Началась она в феврале 1803 года, когда Александр I утвердил проект больницы воспитательного дома для бедных. И сама идея подарить Санкт-Петербургу больницу для бедных принадлежала матери Александра I, императрице Марии Федоровне. Задача была, чтобы прямо бедные и немощные тут пользовались, а не такие, которым иные способы предоставлены. Но после утверждения проекта Александром I прошло менее полугода до открытия больницы, но открыли ее сначала в виде амбулатории у Калинкина моста. А проект больницы на Литейном поручили разработать Джакомо Кваренге. И вот в 1805 году, в августе, в день именин императора Александра, состоялось торжественное открытие больницы вот на том месте, где она и сейчас располагается.
Достаточно монументальное здание.
Да, красивое двухэтажное больничное здание, посредине церковь, центральный коридор, палаты. Все это было построено на территории так называемого итальянского сада, который принадлежал дворцовому ведомству. Постройка обошлась в 332 859 рублей ассигнации. Ну, по тем временам это очень значительная сумма.
А сад ведь тянулся прямо-таки от Фонтанки.
Да, громадный итальянский сад был. И вот итальянец Федерико Фаньяни в своих письмах из Петербурга 1810-1811 года рассказывает о том, как эта больница была устроена и какие в ней царили порядки. Да будет вам известно, что в петербургской больнице все палаты своими широкими окнами выходят в просторные дворы, а над дверями, расположенными на противоположной стене, имеются отверстия для оттока спертого воздуха. Правда, в такой планировке есть свои недостатки. И дабы устранить их, архитектор очень мудро расположил двери на противоположных сторонах коридора в шахматном порядке, так, чтобы они не смотрели друг на друга. Еще надо отметить, что сюда заказан путь слугам и их родственникам, так как считается, что хозяева сами обязаны заботиться о любых нуждах своих рабов и прислуживающих у них людей, когда те заболевают. Вот так интересно было.
Но да. Это мудрое решение.
Ну, в общем, да, наверное. С 1813 года уход за больными осуществляли женщины из вдовьего дома. Ну, их называли сердобольные вдовы. И вот в инструкции для них, в частности, говорилось, должность немного сложна, но важна для страждущих и требует хорошего рассудка и много терпения. А вот уже позднее, во время Крымской войны в 1845 году, на театр военных действий из больницы по собственному желанию отправились 30 сердобольных вдов. И вот великий хирург Николай Пирогов писал: «Лучшим доказательством их самоотвержения служит то, что 12 вдов кончили свое существование, впав в болезнь от госпитальных занятий и заразы». Ну а в 1828 году, после смерти Марии Федоровны, больница получила в честь нее название «Мариинской». Вот интересно то, что сначала врачебный персонал состоял из немцев почти весь. И так называемые скорбные листы, ну то, что история болезни сейчас называется, они долгое время велись на немецком и на латыни. Ну, стали появляться и русские врачи. Вот в 1831 году сюда был приглашен первым консультантом Илья Васильевич Буяльский, выдающийся русский хирург. За свою жизнь он сделал более 2000 разнообразных операций и впервые применил в Мариинской больнице новейшие медицинские методы. Вот, например, он использовал для наркоза эфир уже спустя 7 месяцев, как его впервые применил в Англии Уоррен. Вот принцип Буяльского был, которым он руководствовался: легко отнять руку или ногу, но никогда еще не удавалось приставить ошибочно отнятую руку или ногу. А отсюда 7 раз подумай и 1 раз отрежь. Кстати, вот наша улица Маяковского, вернее, часть ее тогда, когда-то именовалась Шестилавочной. Ну, видимо, на ней было шесть лавок.
А потом Надеждинская.
Да, а вот участок между Невским проспектом и Малой Итальянской, это улица Жуговского, его долгое время не существовало, а вот когда появился проезд, его назвали Надеждинской улицей. И вот назвали его так в связи с надеждой на выздоровление людей. Дело в том, что в проезде размещалось отделение Мариинской больницы, в которое люди входили с надеждой выздороветь. Но вот еще через 6 лет все это название распространилось на всю Шестилавочную улицу, и она стала Надеждинской. Управлял Мариинской больницей попечительский совет. В нем входили представители семьи Романовых, общественные деятели, купцы, фабриканты. И вот долгое время почетным опекуном больницы был принц Петр Георгиевич Ольденбургский. И больница вообще многим ему обязана. Он ввел новый устав, он построил аптеку, на то время лучшую в городе, ну и всякие там насосные, прозекторские, он улучшил питание больных и добился выделения дополнительных средств на медикаменты и белье. При нем был возведен новый хирургический корпус по проекту архитектора Штагемана. Вообще, за долгое время своего существования главное здание больницы перестраивалось, появлялись новые корпуса на территории по проекту архитекторов Квадри, Плавова, Брюлова. И в память заслуг принца Петра Георгиевича Ольденбургского в 1889 году в полуовале ограды, который выходит на Литейный, был установлен памятник – скульптор Иван Николаевич Шредер. Памятник был установлен на добровольные пожертвования. Ну, после революции 17 года памятник какое-то время простоял, но в 1930-х годах на его месте установили чашу. Чашу, обвитую змеей Асклепия. Ну, а скульптура принца была утрачена. Впрочем, сейчас утрачена и змея, и чаша. Говорят, что некому было взять змею на баланс, так что она постепенно исчезла. Уползла, наверное.
Или на даче у кого-нибудь.
Ну, все может быть. Ну, змею на даче я бы не хотела. Жаль, смотрела змея хорошо, стояла на месте, перед больницей, все-таки медицинский символ. Может, когда-нибудь его памятник восстановят, но не на этом месте, потому что сюда, вот в 2023 году, вернулся принц Ольденбургский. Ну, а перед каким-нибудь другим медицинским учреждением, может быть, найдется место и змее с чашей. В 1870-1873 году в Петербурге свирепствовала эпидемия холеры. И сами понимаете, что вольнонаемных, которые желали бы ухаживать за больными, их было немного. И тогда оберполицмейстер города командировал сюда пожарных. Вот такая вот интересная страница. Но в славной истории Мариинской больницы есть одна страшная страница. В ночь 6 на 7 ноября 1918 года здесь были зверски убиты лидеры кадетов Кокошкин и Шингарев. Группа пьяных матросов ворвалась ночью в больницу и зверски убила двух беззащитных больных людей. Убийство это вызвало возмущение даже среди противников кадетов. Вот Ленин лично распорядился о расследовании дела. Ну, конечно, кто-то был арестован, но два главных зачинщика и убийцы им удалось скрыться, раствориться. В 1918 году Мариинскую больницу переименовали в больницу памяти жертв революции. Но, конечно, не в память Кокошкина и Шингарева. А в 1935 году ей присвоили имя Куйбышева. Вот Куйбышевскую больницу мы уже помним. Здесь работали известные врачи. Вот, допустим, сподвижник Пирогова Каде, хирург Рейер, ученик Боткина Алышевский. И при Алышевском больнице было передано в ведение городского самоуправления. Здесь стали работать трехлетние курсы усовершенствования врачей, а с 1904 года на курсы стали принимать и женщин. Но во время ленинградской блокады больница ни на один день не прекращала работу. Принимали сюда раненых из числа гражданского населения, военнослужащих. Конечно, от авиабомб, снарядов пострадали операционная пристройка, некоторые отделения, хозяйственные помещения. Не всегда работало центральное отопление, гасло электричество, но в палатах иногда зимой температура доходила до 0 градусов. Воду носили ведрами из фонтанки, в палатах стояли маленькие буржуйки, которыми отапливали эти громадные помещения. Ну и, конечно, многие сотрудники больницы погибли от истощения и обстрелов. Ну вот после войны больница постепенно расширялась, когда-то при ней существовал спецкорпус для лечения партийной номенклатуры. Ну, естественно, потом его упразднили. В 2008 году был отреставрирован и вновь введен в эксплуатацию главный корпус, построенный к Варенге. Его вновь венчает ангел, снятый в 1931 году. Условия в больнице, конечно, разные. Вот помню, приходила я к другу в громадную палату, там целый зал, где лежало, вот как мне показалось, человек 20. Ну, может, я ошибаюсь, но не намного. Мои личные впечатления от пребывания в Мариинской больнице, ну, слава богу, недолгого, они окрашены таким своеобразным юмором. Например, на нашем отделении не было столовых ложек. От слова вообще. Не захватил с собой из дома, хлеба и суп чайной ложечкой. Помню, я попросила подругу купить 20 штук больших пластмассовых ложек и презентовала их отделению. Приняли с благодарностью. Еще меня поразило то, что, входя в крошечную двухместную палату, молодые врачи не здоровались. И когда я стала громко и подчеркнуто вежливо с ними здороваться, они почему-то пугались. Вот, видимо, врачебная этика, она претерпела некоторые изменения, мне непонятные. Ну, вообще, раз я вышла оттуда живой, значит, на качестве медицинской помощи пожаловаться не могу. В 2023 году Мариинская больница отмечала 220-летие со дня основания. Я желаю ей всего самого лучшего, но на юмор пусть не обижаются. Если не смеяться, то болезнь кажется еще страшнее.
Городской наблюдатель.